Новий ранок на радіо НВ.
Триває новий ранок на радіо НВ. Це третя ефірна година. Ми зараз будемо говорити про складну, але дуже важливу тему. Розмінчувати вам, в тому числі, і міфи про онкологію. Говорити будемо, я вже заговорююсь в кінці третьої години, про це з директором Томо Клінік Володимиром Ященко. Зараз за секунду представимо нашого гостя. Отож, доброго ранку, дякую, що прийшли.
Доброе утро.
Пане Володимире, ви знаєте, для багатьох людей отримати діагноз рак – це означає поховати себе, просто заживо поховати. Що можете сказати з цього приводу, так це чи не так, які шанси в людини при такому діагнозі все-таки не просто вижити, так, а перемогти і жити повноцінно далі?
На самом деле, сьогоднішні успіхи в науці, сьогоднішні успіхи в боротьбі з онкологією дуже багатообіцяючі. И, в принципе, если мы посмотрим на всегда извечный вопрос, откуда берется онкология, то нельзя сказать причину. Фактически есть такие теории, которые фактически уже как считаются доказанными, повезло, не повезло. В организме проходит очень много миллиардов мутаций за всю нашу жизнь, и поэтому что-то когда-то может пойти не так, и это может привести к проблеме онкологического плана.
А спадковість, харчування неправильно, экология?
Нет ничего такого радикального, чтобы мы могли принять или не принять, не предпринять для того, чтобы исключить образование онкологического процесса.
Что робити?
Секундочку, дивіться, якщо ми кажемо, що той вже нашумілий коронавірус, він викликаний конкретним вірусом, у якого є конкретний геном, він розшифрований, його можна досліджувати. То про онкологію ми не можемо взагалі сказати, а звідки вона береться, бо це результат мутації наших клітин?
Совершенно верно. Кожна здорова клітка в нашому організмі ділиться. Вона ділиться много-много мільярдів раз. В процесі репродукції, в процесі ділення цієї клітки можуть відбуватися проблеми з передачей інформації, так називаємо мутація. Если эти мутации разовые, единичные, то иммунная система организма справляется с этим. Если же с возрастом, с любыми другими факторами, которые воздействуют на организм, иммунная система ослабевает, устает иммунная система, она уже может, в кавычках, пропускать эти клетки, которые далее могут развиваться и превращаться в онкологические. Другой же вопрос, что мы можем максимально предпринимать действия на то, чтобы максимально раньше выявить этот процесс. А вот чем раньше выявлен этот процесс, тем выше шансы на его излечение.
Значит, поддерживаем иммунную систему и проверяем.
Как правило, нужно проводить специальные, так называемые, скрининги, направленные на самодиагностику, диагностику, раннее выявление онкологических процессов.
Как часто?
Если это мужчины и женщины, перешагнувшие рубеж 45 лет, то нужно принять за правило раз в год выполнять эти манипуляции. Если мы посмотрим на статистику, которая есть сегодня украинская, то первая причина по смертности от онкологии среди женщин – это рак грудной железы. У мужчин – рак легких. Второе место делят между собой как женщины, так и мужчины – это рак толстого кишечника. И третье место у женщин, соответственно, гинекология и предстательная железа у мужчин. То есть это все три локализации условно поверхностные, которые достаточно, в кавычках, легки в диагностике. Просто нужно проводить ежегодный скрининг. Просто нужно ежегодно на это обращать внимание.
А на спадкові проблеми слід звертати увагу? Тобто, ви зараз перерахували, так, пріоритетність, так би мовити.
Если есть в роду онкологический какой-либо процесс, это абсолютно не означает, что этот онкологический процесс у вас будет. Это может быть возникать какие-то дополнительные настороженности у пациента, но не более того.
У мене буквально недавно був випадок з однією, що називається, знайомою-знайомої, якій треба було провести маленьку операцію, кісточка на пальці ноги, да? Лікар спрямував на нормальне повне обстеження, і ось раптом рак шлунку на першій стадії, дуже добрі прогнози. Якби вона сказала, та нащо мені те повне обстеження, отой скринінг навіть пройти, не лише про, значить, молочну залозу чи інше, знайшли у шлунку. Тобто це насправді вже працює. Наскільки досконалими є тест системи, наскільки рано зараз в Україні і, зокрема, в тому клініці можна виявляти онкологію?
Если пациента ничего не беспокоит, то еще не факт, что не нужно не обращать на себя внимания. То есть есть возрастные риски, и после 45 лет все равно необходимо провести и гастроскопию, которую вы упомянули, и колоноскопию. Для чего? Для того, чтобы на максимально ранних стадиях обнаружить те патологические клетки, которые могут потом привести к более серьезным проблемам. Если мы вспомним Японию, то каждые полгода каждый гражданин обязан проходить вот эту эндоскопическую диагностику, и фактически смертность от рака желудка почти сведена к нулю. Поэтому ранняя диагностика – это очень серьезный залог успеха, который может минимизировать риски смерти от онкологической проблемы.
Розумієте, але це запитання не до лікаря зараз, а до вас як до людини. От що треба, щоб трапилося з українською людиною, яка сама по собі прийшла і зробила собі колоноскопію? Я проходила цю процедуру, ну, дуже специфічна і неприємна.
В наших реаліях это очень сложно. Наш менталитет, к сожалению, приводит нас к врачу тогда, когда уже есть боль. Рак коварен тем, что он не болит. Когда онкология манифестирует болевым синдромом, то это, как правило, свидетельствует о более поздних процессах, о переходе на третью, четвертую и так далее стадиях прорастания, собственно, ткани органа и расширения дальнейшего процесса. Поэтому в нашей культуре, к сожалению, нет профилактической вот этой настороженности, нет, и никто не хочет пойти и найти в себя болезнь, но это в результате приводит к тому, что по нашей статистике обращаемость пацієнтів в очень поздній стадії. І боротися з цим уже дуже тяжело.
Дуже важко боротися. Ви розміщені, ваша клініка, тому клінік розміщена в Кропивницькому, це самий центр України, по суті. Чому це місто, а не Харків, Дніпро, до Дніпра не так далеко, та навіть Кривий Ріг, який більший за Кропивницький?
Ще, навірно, якщо ми посмотрим на карту України, то Кропивницький знаходиться в самому її географічному центрі. В радіусі 300 кілометрів перекриваються фактично 60 обласних центрів больших, 60% території реально Украины. Добраться логистически сейчас, пускай это плохо, пускай это медленно, но восстанавливаются дороги. Есть интерсити поезд, который идет из Киева в Запорожье, фактически проходит через город Кропивницкий в 30 километрах вместо город Знаменка. И поэтому мы перекрываем пациентов, которые находятся в Одессе, Николаев, Херсон, Кривой Рог, это 700 тысяч населения, собственно, сама Кировоградщина. Это наш расчет на то, чтобы пациентам было максимально комфортно добираться и получить в центре страны европейского уровня помощь.
И вот теперь про, власне, специфику, потому что я, как биолог за освіту, я приблизно розумію, что такое томограф, але я точно розумію, что это треба роз'яснювати, что такое томотерапия, что воно дає та томография, в чому суть и чому цей метод.
Никак чего общего нет с томографом. Есть просто первые 3-4 буквы тома, то есть срез, да, если с латыни переводить. Это томотерапия, это линейный ускоритель американского производства компании Accuray, который этот линейный ускоритель расположен на гентре. То есть он вращается, как мы привыкли это видеть как в компьютерном томографе, например. И поэтому при облучении проходит как бы посрезовое облучение самого новообразования. При этом сам аппарат обладает преимуществами, которые связаны с тем, что, ну, в принципе, за 50 лет существования, более чем 50 лет существования метода лучевой терапии, все производители борются за то, чтобы максимально щадить окружающие ткани и максимально приносить дозу в сам очаг. А в томотерапии это реализовано посредством того, что методики такие как АМРТ, АДЖРТ рутинно присутствуют, и каждый раз, когда мы производим облучение, прежде чем мы не убедимся, что минимально воздействует облучение на здоровые ткани, план в работу не идет.
Тобто це таке уточнення, яке дозволяє, ну, ледь не до кожної клітини порахувати, що цю ми плющимо, бо вона онкологічна, а сусідня частина, хоч це в печінці, хоч це в кишці, ми її не чіпаємо, так?
Знаєте, дуже потрібно точно представити себе, що в організмі, в кожному нашому організмі, все дуже-дуже прилежить друг другу, все інтимно зв'язано.
Все
зв'язано. Якщо представимо себе, що якесь новообразування знаходиться рядом зі зрительним нервом, або слуховим нервом, то переоблучение, большая доза на зрительный нерв приведет пациента к слепоте, либо глухоте. И поэтому нужно сделать все так, чтобы после того, как мы закончим лечение, качество жизни пациента было максимально приближено к тому качеству, которое было до заболевания. Это критически важно, потому что пациент должен оставаться социально значимым членом общества. Он должен ощущать себя, насколько это возможно, максимально здоровым.
А он едет в Кропивницкий, а работа у него в Киеве або в Черкасах?
К сожалению, когда пациент сталкивается с онкологическим процессом, он должен понимать, что процесс борьбы достаточно долгий. Это полгода и год. В онкологии, и то, что бы я хотел, чтобы сегодня наши слушатели услышали, не существует единого доктора, который принимает решение. У нас с советских времен так сложилось, к сожалению, что когда пациент попадает к хирургу, почти можно быть на 99% уверенным, что лечение начнется с операции. Сегодня существуют международные протоколы, ESMO, NCCN, которыми мы активно пользуемся, в которых четко прописана стадия, как нужно диагностировать пациента и как нужно проводить лечение в зависимости от того диагноза, который выставлен. Этим занимается консилиум, мультидисциплинарная комиссия. Каждый раз в томоклинике, когда пациент приходит к нам, он сначала первично имеет первичный прием клинического онколога. Клинический онколог – это некий такой дирижер оркестра, который понимает, какой инструмент что выполняет, собирает всю необходимую информацию и выносит данный случай на консилиум. На консилиуме в присутствии химиотерапевта, лучевого терапевта, онколога-хирурга, клинического онколога принимается решение, по какой тактике мы идем. На основании чего? На основании протоколов, которые прописаны, которые ежегодно меняются. И пациент приглашается на этот консилиум, оглашается, что мы решили. І почему, на каком основании.
До речі, саме цей клінічний онколог відповідатиме потім, так би мовити, за результат і координуватиме пацієнта, куди йому звертатися далі, що робити далі. Стикалася просто з звертанням до державних клінік, де ніхто ні за що, на жаль, не відповідає.
К большому сожалению, основной проблемой не только в онкологии, а, наверное, и во всей медицине нашей, что пациент не имеет информации. Он не имеет информации, что будет завтра и какова вообще тактика, что будет происходить. Клинический онколог – специалист, который должен пациенту рассказать, с чем мы столкнулись, на основании чего мы с этим столкнулись и как мы будем дальше осуществлять наше лечение. Конечно же, абсолютно все описать в клинических протоколах невозможно, потому что есть клиническая картина, клиническая специфика каждого пациента, сопутствующие заболевания и так далее, и так далее. Поэтому он координирует и вместе с пациентом проходит весь этот путь. Сегодня все больше и больше локализаций, которые поражены онкологией, не является необходимостью начинать с оперативного лечения. Это может быть химиотерапия, лучевая терапия, комбинация, обязательно комбинация. Нет одного моно-суперметода, который способен побороть онкологию.
А, до речі, в вашій клініці забезпечується увесь спектр, чи тільки ви говорили про томотерапію?
На сегодняшний момент мы перекрываем полный цикл лечения онкологических проблем. К сожалению, за исключением пока только оперативной части, все, что связано с нейроонкологией. Так сложилось, что это как в Советском Союзе локализовалось при областных больницах. В Киеве есть специализированный институт. Все же остальные локализации мы консультируем пациента, прописываем тактику лечения и предлагаем каждый из этапов. Пациент имеет право выбрать. Как правило, он может и должен услышать второе мнение. Если в первое и второе мнение каким-либо образом расходятся, необходимо предпринять действия для того, чтобы, может быть, услышать и третичное какое-либо мнение, и потом уже принять решение. Потому что этапность лечения, сроки прохождения лечения, соблюдение всех этих сроков критически важны для того, чтобы максимально приблизиться к тому ожидаемому эффекту, который мы все хотим.
Мы продолжим нашу беседу. Володимир Ященко, директор Томоклиник в нашей студии. Зараз новини и потом наше интервью продолжится.
Новий ранок. На радіо НВ.
Триває новий ранок на радіо НВ. У нас гостьова студія. Ми говоримо про онкологію, можливості для діагностики, а головне – можливості для лікування. Що знати, що варто знати нашій розумній аудиторії. Про це далі в нашому блоку інтерв'ю.
Про сучасне лікування та діагностику раку і розвінчання міфів про рак говоримо зараз в ефірі Радіо НВ. У нас у гостях Володимир Ященко, директор Томо Клінік. Пане Володимире, ще раз доброго ранку для тих, хто щойно приєднався до нас, до нашого ефіру. Ми з'ясовували, що варто робити ранню діагностику, варто буде раз на рік проходити після 45 років скринінг загальний, щоб виявити, а краще не виявити в себе це страшне захворювання, цей страшний діагноз, щоб ніколи вам його не поставили. І говорили про ту клініку, яку ви представляєте, зокрема, про можливості, які вона надає, щодо лікування. Скажіть, будь ласка, як відбувається процес? От приїжджає людина до вас, там вона з'ясовує, що є така проблема, що відбувається далі?
Після такого, коли пацієнт приїжджає до нас, пацієнт спілкується з клінічним онкологом, клінічний онколог збирає всю предоставлену пацієнтам інформацію, якщо необхідно, назначає якесь дообслідування, або взагалі комплексне обслідування, в зависимости от локализации, где располагается проблемная часть у пациента. Это обследование также прописывается в соответствии с протоколами, которые на сегодняшний момент существуют. После этого выставляется диагноз. Нужно также отметить, что к нам немало приезжает пациентов, у которых диагноз рак поставлен безосновательно. На основании просто какого-либо компьютерной томографии, либо ультразвукового исследования этот диагноз не выставляется.
Це як? Це їм сказали, у вас, напевно, рак?
Да, к сожалению, такое очень часто случается. Диагноз рак гистологический. Только когда мы имеем возможность, необходимо брать биопсию, исследовать эту опухоль. Гистологи говорят, злокачественная либо доброкачественная эта клетка. Но это еще не все. Каждая опухоль имеет очень много разновидностей по определенным тестам, по определенным параметрам. И только на основании этого можно назначать уже какое-либо лечение, прописанное в протоколах. Да, конечно же, существуют некие локализации, риск взятия биопсии из которых приравнен к риску самой операции, либо вообще невозможно взять, к примеру, где-то в головном мозге и так далее. Тогда есть определенные параметры, по которым уже консилиум принимает решение и идет уже на принятие протокола лечения.
Для ваших колег, для ваших, для людей, які працюють, от що має статися, да, ми ж розуміємо, що одна справа – взяти пацієнта і довести його до там довготермінового нормального життя, те, що називається в ремісії, так? Але інша частина, що ми таки порадимо поїхати, я не знаю, до Ізраїлю, до Туреччини, до Індії, до Білорусі, наприклад. От, чи є у вас такий етичний кодекс, коли ви розумієте, що ми пацієнта перенаправимо?
К сожалению, технические возможности в нашей стране по определенным направлениям очень ограничены. Ну, достаточно сказать, к примеру, когда по протоколам необходимо пройти ПЭТ-диагностику, так называемый полиэмиссионный томограф. Это радиоизотопный препарат, который вводится в организм, и затем проводится ряд тестов. У нас в Украине всего лишь 3 детектора, такие, которые есть, а должно быть минимум 40. Более того, в мире используется 4 препарата, которые необходимы для вот такой детекции. У нас в Украине он только один. То есть даже мы иногда вынуждены пациенту рекомендовать поехать хотя бы в Минск, потому что вот рядом, я знаю, есть такой большой центр ядерной медицины, либо выбрать другую страну, потому что необходимо провести это обследование. Если же мы говорим о тех методиках, которые в Украине есть, это и хирургия, и химиотерапия, мы предоставляем возможности нашей клинике, рассказываем, что и почему мы выполняем здесь, пациент же, конечно, имеет право выбора. То же, что касается лучевой терапии, то я считаю, что наша клиника на сегодняшний момент является лучшей в Украине. На основании чего? На основании того, что мы за 4 года пролечили более 2000 пациентов методом лучевой терапии с использованием линейных ускорителей. На основании того, что наше оборудование имеет официальные контракты на сервисное обслуживание. Мы все очень переживаем, если техосмотр самолета, автомобиля, оборудование – это фактически снайперская винтовка, если хотите, которая должны...
А чи проходить техобслуговування те, що тобі лазером чи там спеціальними променями стріляє кудись в якусь зону головного мозку, не паримось?
А это необходимо выяснять. Более того, когда мы проводим планирование, включается целая команда, включаются лучевые терапевты, физики, медицинские физики, да, которые запускают план для вот этого линейного ускорителя, и поверьте, что очень мощные сервера могут сутки просчитывать математические планы. И потом для каждого пациента этот план сначала откатывается на специальном фантоме. На линейную ускорителе укладывается фантом и проводится фактически план лечения на фантомах. И только если более чем на 95% совпадает то, что просчитал компьютер, с тем, что может реализовать машина, это пускается в план уже на самом пацієнті.
А от ви кажете, 2000 пацієнтів пролікували, але ж це не остаточний, ну, не крапка в цій історії. Так, ми знаємо, що стан ремісії так званий, тобто людина не вважається остаточно здоровою, навіть якщо в її аналізах не виявили ракові клітини. А що відбувається потім? Ви слідкуєте за цими пацієнтами? Як вони повинні до вас знову звертатися?
Лечение пациента, как мы уже сказали, с онкологической проблемой, оно очень длительное. Начиная от диагностики, затем этапность лечения и затем, конечно же, наблюдение за этим пациентом. В зависимости от локализации, в зависимости от того вида онкологического процесса, с которым мы столкнулись, есть определенная периодичность контролей. Контролей, которые связаны и с прохождением инструментальными, и лабораторными, и визитами к врачу. То есть... То, там, где мы бывали в зарубежных клиниках, в частности, в странах таких, как Германия и Австрия, уже очень четко подошли к тому, что онкология – это одно из хронических заболеваний. Ну, к примеру, даже можно вспомнить. 100 лет назад сахарный диабет – это был однозначно смертельный приговор. Но мы можем сейчас общаться с пациентом и с собеседниками, даже не подозревать, что он чем-то болен. А такое же отношение в мире потихоньку сходится к онкологии. То есть это пожизненный контроль, принимание определенных, может быть, препаратов, но жизнь.
Добре, ще одна частина. Я кілька разів чув, ми ж говорили, ми домовлялися, що поговоримо в тому числі і про міфи, що зараз це через те, що ми погано щось їмо, у нас погана екологія, всі там курить хтось, хтось вживає алкоголь, раку стало більше. Так от, де оцей баланс між здатністю сучасної медицини виявляти взагалі онкологію в тих місцях, де 100 років тому ну, не було такої кількості діагнозів рак, тому що його не бачили, ну померло і померло. Да, от де тут баланс і наскільки зараз, і куди воно прямує, до речі?
Це, знаєте, жити щасливо і не панікувати, і все-таки звертатися і діагностувати якісь серйозні проблеми в себе.
Ну, мне бы не хотелось, чтобы мы с утра совсем о грустном говорили, но есть выражение классиков, которые говорят, мы все умрем от рака, только не все мы до него доживем. К сожалению, можно
прекрасно
сказать так, что это один из процессов, который заложен в организме. Клетки все равно делятся. Все равно иммунитет в конце концов начинает истощаться, и все равно этот процесс, если бы мы жили до 120-130 лет, у всех бы была эта онкология. Это первое. Второе. Современные возможности диагностики, которые сейчас есть, ранее, может быть, еще лет 15 тому назад, мы очень большую часть не диагностировали. Мы не могли идентифицировать эту проблему. На сегодня настолько широко шагнули процессы диагностики, настолько иммунные процессы, которые происходят наукой, изучены, что совершенно по-другому уже все это воспринимается.
Важкість, з якою переносять лікування. Я з цим стикався по своїх друзях, які були оці, ну, особливо там хіміотерапія і огидні відчуття після, та і після промене. От це все, наскільки міняється зараз, куди йде медична наука, чи тут є легше вже пацієнтові?
Совершенно верно. Кстати сказать, наша клініка в тому числі є клінікою, в якій проводяться клінічні дослідження. Клінічні дослідження в нашій країні это очень плохо и очень часто пользуют и путают и применяют такое, как клинические испытания. Это не испытания, это исследования, связанные с тем, когда большие производители и онкологическое сообщество сравнивают комбинацию нескольких методов, нескольких препаратов. Как раз это направлено в том числе на и лучшую переносимость, и лучшую эффективность. Лучевая терапия, как правило, сейчас уже при многих локализациях идет сочетанная вместе с химиотерапевтическими препаратами. И точность облучения, то, о чем сегодня вот и мы беседуем, это категорически важно, потому что когда мы воздействуем только на проблемную зону, мы минимально должны воздействовать на окружающие и тем уменьшать интоксикацию. Это должно облегчить состояние пациента. Более того, если, когда мы представим, к примеру, малый таз человека, то сложно себе представить, но настолько один к другому прилежит и кишка, к примеру, мочевой пузырь, и нам нужно сделать так, чтобы мы облучили один орган и минимально воздействовали на другой, чтобы он остался функционально здоровым, и человек мог сам себя обслуживать. Если мы столкнулись с, к примеру, в малом тазу достаточно часто опухоли, которые хирурги признают как неоперабельные, и все заканчивается просто стомой, то современные протоколы, и мы в нашей клинике имеем такой опыт, когда, облучив опухоль, мы можем перевести ее в операбельную, и затем по определенным процессам производит операция, и качество жизни пациента становится намного лучше, не говоря уже о том, что лечение приобретает некие параметры радикализма.
До прагматичного аспекту звернемося. Люди пишуть у Viber, и все як один питають, скільки коштує томотерапія?
На сегодняшний момент мы привыкли к тому, что не может быть так. Все самое лучшее и стоит в несколько раз дешевле, нежели в Европе. На самом деле лечение в украинском центре, в Тома Клиник в Кировограде где-то на порядок дешевле, чем в ближайшей стране, как в Польше. К примеру сказать, если там средний чек, если так можно выразиться, переваливает 10 тысяч евро, то у нас это, как правило, до 5 тысяч евро. За счет чего? За счет того, что да, у нас фонд оплаты труда, фонд оплаты персонала меньше, но мы точно так же оплачиваем, как и все европейские клиники, сервисные контракты. Мы точно так же обучаем наших докторов в европейских клиниках. Это такая же затратная часть. Поэтому это не может быть бесплатно. К сожалению, мы все очень ожидаем, что государство примет часть оплаты на себя, и это уже очень долгое время обсуждается. Но пока, к сожалению, все пациенты вынуждены оплачивать самостоятельно.
Ну, або шукати гроші, знову ж таки, це стандартно для онкології, коли люди просто збирають гроші краудфандингом. Да? Це ще одна можливість підтримати. Оцей державний фонд, який збирається поступово оплачувати послуги пацієнтам, в тому числі в приватних клініках. Наскільки це для вас би запрацювало?
К сожалению, та информация, которая есть сегодня у нас, пока это, как говорят, не на часе, потому что денег и ресурсов в Национальной службе здоровья Украины на этот этап пока еще не предусматривается. Пока прошла реформа первичного звена, вторичного звена, мы же являемся уже высокоспециализированным. Но я бы хотел сказать еще, что пациенты, которые самостоятельно идут в этой тяжелой борьбе с онкологией, они должны очень ответственно относиться к выбору клиники. Они все равно платят деньги. И если эти деньги, огромные деньги зачастую, критические для семьи, вы платите, вы должны провести отбор, по какую клинику вы идете, какое лечение вы получаете. Потому что как и операция, так и лучевая терапия, химиотерапия – это безвозвратный процесс. Это невозможно откатать и вернуть и начать с самого начала. Все очень ответственно относятся к выбору хирурга, потому что он забирает ткань. Никто не хочет, чтобы он забрал немножечко побольше. То, что касаемо лучевой терапии, это не менее важно, потому что это мы вообще делаем, если хотите, не видя, не имея визуального контакта, только видя по приборам, видя по оборудованию, локализацию опухоли, контуры этой опухоли. В процессе лечения сама опухоль каждый раз меняет, у нас все неправильной формы в организме, оно не имеет идеального шара или идеального квадрата, все меняется, происходит отек, смещение. В томоаппарате, томотерапии, каждый раз перед началом лучения срабатывает мегавольтная компьютерная томография, которая протокол такой, и мы видим, насколько изменились параметры опухоли, и если ее изменения критичны, то система блокируется и не дает облучать, она говорит физикам, перепланируйте. Меняйте характеристики, меняйте параметры, потому что вы будете воздействовать на здоровые ткани, я этого не допущу.
Круто, мені здається, дуже круто. А ще одне маленьке прагматичне запитання. От ви так розповідаєте, все класно. Можна приїхати подивитися?
Я приглашаю вас просто як журналістів приїхати к нам, посмотреть. І я дуже хотів би ініціювати...
А звичайні люди, пацієнти, можуть приїжджати?
Пожалуйста. Ну, у нас пацієнти... Это не та
щоб
тема.
Людина обрала, розумієте?
Ми
до вас
всі приглашаємо. Ми знаходимося в місті Кропивницький, вулиця Ялтинська, 1. Якщо дозволите, назову телефон, по якому...
Ми дотримуємось норм за закону про рекламу.
Но как по журналистам, я вам предлагаю приехать, и я хотел бы, чтобы, может быть, даже у нас был какой-то цикл передач, что могут делать в региональных клиниках. Мы знаем, что не так давно, по-моему, в Луцке, да, в районной больнице пересажено уже два сердца.
Сердце.
В Черкасах. В Черкасах есть центр трансплантации костного мозга. Кропивницкий. Есть лучший в Украине центр по лучевой терапии. Мы почему-то привыкли, что самое лучшее в Киеве. Нет, уже на сегодня акценты смещаются, идет ближе к людям. И в региональных центрах каждая из клиник, которая готовилась к этой автономизации, которая хочет бороться за пациента и оказывать качественную медицину, уже имеет то, чем можно похвастаться.
Все, на цьому мусимо закінчувати наш ефір. Володимир Ященко, директор Томоклінік, був в нашій студії. Говорили про міфи навколо онкології, про специфічні методи лікування. А головне, хотіли би вас усіх, наша розумна аудиторія, попередити, що рак можна виявляти на першій стадії, на дуже ранніх стадіях, чого неможливо було ще 15 років тому. А відповідно і результативність такого лікування буде кращою. Дбайте про своє здоров'я. На цьому ж новий ранок на радіо НВ. Юлія Петрова та Павло Новіков бажають вам всього найкращого. І ми почуємося з вами завтра о 7 ранку.
Обов'язково.